Идти по духовному пути – это значит проникать в самую основу бытия, основу Вселенной, в видение Творца, в замысел Творца. И самому обретать эти качества, проникать в видение Ишвары, Бога, и проникать в сознание Брахмана, Абсолюта. Мы, люди, часто не очень задумываемся о таких возвышенных великих вещах. Откуда взялось творение, кто это все установил? В детстве разве что? Мы спрашиваем. Но когда нам дадут пару ответов родителей в школе, мы удовлетворяемся. Но эти ответы ничего не меняют в нашей жизни. Но садху – это тот, который идет к истоку и непрерывно медитирует на это изначальное сознание. Он стремится добраться до самого истока. Садху – это тот, кто меняет свое видение мира, свое отношение к жизни. Садху понимает, что мир не существует сам по себе, он существует для Бога. И мы существуем не сами по себе, не для себя, а для Бога. Наша цель в Боге, наш смысл жизни в Боге, наше будущее в Боге, не в нас самих. И цель мира, цель природы, прокрити не в самой себя в Боге, ее смысл в Боге, в Абсолюте. То есть это гигантский, невероятный мегазамысел, который трудно обхватить обычному человеку. Так же, как муравьи живут в муравейнике, но муравьи не понимают, что они находятся на территории Российской Федерации и что их президент Путин. Что есть Государственная Дума, и что это земля в ведении районной администрации Ветлужского района находится. А еще что здесь есть Дивиалока. Им нет до этого дела, они никогда не задумываются, что есть большие силы. Поэтому кто-нибудь спрашивает, а я вот не верю в высшие силы. Не веришь, иди в Нижегородскую администрацию областную. И когда тебя остановят, и твою шахту остановят, на входе охрана. Ты поймешь, высшие силы есть, тебя не пускают. Твоя воля не может ничего. Да? То есть ты не можешь попасть. Это мирские, материальные высшие силы, которые тоже имеют. А есть еще божественные, небесные силы. Это все иерархия божественная. Если едешь на автомобиле, превышаешь скорость, высшие силы сразу тебя остановят. Высшие силы всегда существуют, но одни их видят, а другие не видят. И садху – это тот, который осознает высшие силы, который осознает божественную иерархию. И вся ведическая культура, ведическая традиция, она указывает, что эта иерархия существует. И она говорит: «Займи свое место, найди свое место в этой иерархии. Осознай ту точку, от которой ты двигаешься. Для чего? Чтобы ты мог двигаться по этому пути, чтобы ты мог развиваться, эволюционировать. Если ты не знаешь своего места, у тебя нет даже проблематики, что надо двигаться. Ты живешь, думаешь, ну, мне и так хорошо. Но ведическая традиция говорит, что мы находимся в мире людей Пхурлоки. Выше есть Пхуварлока, астральный мир. Еще выше есть Сваргалока, мир богов Индры. Выше Сваргалоки есть Махарлока, мир святых душ. Выше Махарлоки есть Джаналока, мир ситхов, риши. Выше джаналоки есть тапалока. А выше тапалоки есть сатьялока. Это мир Брахмы, абсолюта. И наша жизнь контролируется этими высшими силами, высшими измерениями. Она полностью зависит от них. То есть весь проект нашей жизни, план нашей жизни пишется там, а здесь он только реализовывается, разворачивается. В причинном теле проект нашей жизни написан так в общем, схематично. А в астральном мире проект нашей жизни, наша судьба написана детализированно, с образами. А только здесь она уже развернута, материализована. И мы, как души, существуем одновременно на нескольких планах – в причинном мире, в астральном и в физическом. И все это осознается садху, и когда он это осознает, то, разумеется, его взгляды на жизнь меняются. Какие деньги, какие привязанности, когда здесь невероятная вселенная разворачивается. Какое эго, какие амбиции, когда здесь надо понять свое место во Вселенной и двигаться дальше. Не надо думать, что мы должны породить негативное отношение к чему-то, к тем же деньгам. Вовсе нет. В дхарме нет негатива, нет отрицания. Но есть смена приоритетов, смена ценностей. Когда одни ценности мы должны признать, а вторые поставить на пятое, на десятое место. И ведическая традиция говорит, что обязанность – это не, как бы сказать, не прихоть, что следовать дхарме – это обязанность каждого живого существа. Мы никогда не слышали про такое. Мы слышали про мирские обязанности, семейные. Есть воинская обязанность, обязанность патриота, гражданина, сына. А вот обязанность идти по духовному пути, мы всегда считали, что духовный путь – это как бы привилегия, выбор, но не обязанность. Но на более высоком уровне мы понимаем, это обязанность, это определенная ответственность. Но она принимается добровольно. То есть Творец создал все это для чего-то. Он нас создал для чего-то. Не просто так. Это был Его замысел, чтобы мы реализовали себя в Нем. Только для этого. Это огромная жизненная задача. Он не создал нас и не поместил в этот мир, чтобы мы в нем забавлялись. Но эта обязанность, она не жесткая. Она как бы и существует, но нас ни к чему не обязывает. В том смысле, что есть свобода воли. Да, это твоя обязанность перед Вселенной, перед Богом. То если ты ее выполняешь, у тебя будет все правильно. Но у тебя есть свобода воли. Не хочешь – не выполняй. То есть ты можешь забавляться, можешь удовлетворять чувства, можешь заниматься тысячами мирских вещей. Но если ты не проводишь божественную волю, то тебе дается специальная вселенная для таких душ, которые сделали такой выбор. И эта вселенная как раз и является миром сансары. То есть тот мир, в котором мы живем, мир сансары, это своего рода вселенский такой отстойник, может быть, для таких неопытных душ, которые не осознали свои ответственность перед Вселенной, свою обязанность, которым еще надо расти, получать такой опыт.
знаешь своего места, у тебя нет даже проблематики, что надо двигаться. Ты живешь, думаешь, ну мне и так хорошо. Но ведическая традиция говорит, что мы находимся в мире людей Пхурлоки. Выше есть Пхуварлока, астральный мир. Еще выше есть Сваргалока, мир богов Индры. Выше Сваргалоки есть Махарлока, мир святых душ. Выше Махарлоки есть Джаналока, мир ситхов, риши. Выше Джаналоки есть Тапалока. Но выше Тапалоки есть Сатьялока, это мир Брахма, Абсолюта. И наша жизнь контролируется этими высшими силами, высшими измерениями. Она полностью зависит от них. То есть весь проект нашей жизни, план нашей жизни пишется там. А здесь он только реализовывается, разворачивается. В причинном теле проект нашей жизни написан так в общем, схематично. А в астральном мире проект нашей жизни, наша судьба написана детализированно. С образами. А только здесь она уже развернута, материализована. И мы, как души, существуем одновременно на нескольких планах, в причинном мире, в астральном и в физическом. И все это осознается садху, и когда он это осознает, то разумеется, его взгляды на жизнь меняются. Какие деньги, какие привязанности, когда здесь невероятная вселенная разворачивается. Какое эго, какие амбиции, когда здесь надо понять свое место во вселенной и двигаться дальше. Не надо думать, что мы должны породить негативное отношение к чему-то, к тем же деньгам. Вовсе нет. В дхарме нет негатива, нет отрицания, но есть смена приоритетов, смена ценностей. Когда одни ценности мы должны признать, а вторые поставить на пятое, на десятое место. И ведическая традиция говорит, что обязанность, представьте, обязанность – это не, как бы сказать, не прихоть. Что следовать дхарме – это обязанность каждого живого существа. Мы никогда не слышали про такое. Мы слышали про мирские обязанности, семейные, есть воинская обязанность, обязанность патриота, гражданина, сына. А вот обязанность идти по духовному пути, мы всегда считали, что духовный путь – это как бы привилегия, выбор, но не обязанность. Но на более высоком уровне мы понимаем, это обязанность, это определенная ответственность. Но она принимается добровольно. То есть Творец создал все это для чего-то. Он нас создал для чего-то. Не просто так. Это был его замысел, чтобы мы реализовали себя в нем. Только для этого. Это огромная жизненная задача. Он не создал нам и не поместил в этот мир, чтобы мы в нем забавлялись. Но эта обязанность, она не жесткая. Она как бы и существует, но нас ничему не обязывает. В том смысле, что есть свобода воли. Да, это твоя обязанность перед Вселенной, перед Богом. То если ты ее выполняешь, у тебя будет все правильно. Но у тебя есть свобода воли. Не хочешь – не выполняй. То есть ты можешь забавляться, можешь удовлетворять чувства, можешь заниматься тысячами мирских вещей. Но если ты не проводишь божественную волю, то тебе дается специальная вселенная для таких душ, которые сделали такой выбор. И эта вселенная как раз и является миром сансары. То есть тот мир, в котором мы живем, мир сансары, это своего рода вселенский такой отстойник, может быть, для таких неопытных душ, которые не осознали свою ответственность перед Вселенной, свою обязанность, которым еще надо расти, получать такой опыт. И это не есть мир, предназначенный для развлечения и удовольствия. Он предназначен для получения опыта. И вот, когда мы верно оцениваем Вселенную, этот мир, свое положение в безграничной вселенской иерархии. У нас возникает осознанное стремление идти по пути Санатана Дхармы, пути к Богу. Мы понимаем, что это единственно разумный способ жизни. Пока мы этого не осознаем, у нас есть много иллюзий, много ложных надежд и ожиданий. Нас часто захватывает то, что называют мирское счастье. И мы пытаемся где-то построить мирское счастье или хотя бы кусочек, Но садху – это тот, кто кое-что понял в этой жизни, и он понимает, что так называемого мирского счастья не существует. Это все обман, иллюзия так действует, колдовство майи. Тогда он начинает думать, но счастье все-таки существует, может, мирского не существует, значит, духовное существует. Ведическая традиция говорит, да, вот счастье всегда, оно только духовное. То есть мирского счастья в принципе в природе не бывает. То есть оно может быть на некоторое время в форме иллюзии, но в основном это иллюзия и разочарование. Потому что принцип счастья связан только с внутренней энергией Абсолюта. Эта внутренняя энергия называется Атма-шакти или Антаранга-шакти. И этот принцип счастья расшифровывается как сад, безгрешное бытие, чит, самопостигающее себя сознание и аманда, везде присущее блаженство, всераспространенное блаженство. И оно связано с самым тонким уровнем энергии, это полная свобода. Есть также пограничный уровень энергии, его называют татастха-шакти или джива-шакти. То есть это энергия нашей души, наше тонкое тело. И в нем можно ограниченно испытывать счастье. Но сат-чит-ананда не присуща дживе. То есть татастха-шакти уже не обладает в полной мере сат-чит-анандой. Но в какой-то степени, немножко, она может переживать сат-чит-ананду. Поэтому в тонком теле можно переживать раи, небеса, божественные миры. Наконец, есть бахиранга-шакти, внешняя материальная энергия. И бахиранга-шакти – это иллюзия внешнего мира, природа, материальные элементы. И эта энергия не обладает энергией сат-чит-ананды. То есть в ней нет энергии Бога. Мы думаем, что мы получим что-то, наслаждая чувства, а энергии Бога-то нет в ней. Но наш ум направлен наружу. И так мы пытаемся получить наслаждение от одного объекта, через некоторое время разочаровываемся. Это признак того, что мы обманулись в ожиданиях, не получили этой энергии, которую искали. Там, в любимом человеке, в деньгах, в славе, в любимой работе, в интеллекте, в концепции, в искусстве, в творчестве, в социальном самоутверждении, в социальных проектах. Даже в служении другим, если оно двойственное, эгоистичное. Можно на некоторое время, но никогда душа этим не удовлетворится. Потому что бахиранга-шакти, внешняя материальная энергия, она в принципе не содержит энергии счастья. Ее надо искать только на уровне атма-шакти. Антаранга-шакти – это чистейшая энергия Бога. Это источник счастья. И поэтому все люди в сансаре сбиты с толку, все люди в сансаре страдают, все люди в сансаре пребывают в неведении. Их жестко держит путы кармы. Но садху, понимая этот принцип, он начинает искать вот эту вкус этой антаранга-шакти, ее божественное благословение.
Кроме того, чтобы различать действия, он отделил достоинство от беззакония и подчинил творение противоположным состояниям, как, например, страданиям и наслаждениям. При помощи малых, подвергшихся изменению частиц пяти элементов, которые были упомянуты, создан этот весь мир в надлежащем порядке. И к какому роду деятельности Владыка вначале предназначил каждое из существ, это только оно и выполняет само по себе при каждом появлении на свет. Какое качество он предназначил каждому при первом творении? Зловредность или безвредность, кротость или жестокость, добродетель или порок, правду или ложь, также впоследствии само по себе проникает в него.
Так что значит Владыка предназначил? У каждой души есть своя форма самоуровень и степень самоосознания. И в начале творения произошло разделение душ на нити ситх, вечно освобожденных, и нити банх, вечно связанных, и промежуточных, тех, которые не вечно связаны, не вечно освобождены, но тоже пребывают в неведении. И махатмы, великие души, в момент творения не утратили своего света самоосознания. Шивохам ахам брахмасми. Эти махаваки в их сознании остались. Творение их не задело. Они не утратили статус своей джняны шакти, ичха крие, и не утратили связь с Абсолютом. И эти души, некоторые из них являются Брахмой, Вишну, Шивой, некоторые являются Риши, такими как Васиштха, некоторые Махасидхами, но их объединяет что? Что они все являются свободными, они вечно свободны. Будут меняться эпохи, юги, кальпы, а они будут оставаться в самоосознании. Они бессмертны и вечно свободны. Другие души были захвачены материальной природой и утратили свое изначальное самоосознание. Они также существуют на разных планах, в причинном, астральном и физическом. Но их существование как бы наполнено тамасом и раджасом, и они осознают себя в редкие моменты. Допустим, большинство людей на Земле осознает себя в состоянии бодрствования, а в тонком теле слабо, в причинном вообще не осознает почти. Итак, когда души разделились и появились души, которые отождествились творением с энергиями гун, сразу возникла определенная энергия, которая была им предназначена, представлена в соответствии с их уровнем осознания. И эта энергия стала их первичной кармой. Ну, как бы можно сказать, это как память, которая была загружена. Вот не было никакой кармы, чистая, безгрешная душа. Только что как бы порожденная Абсолютом. Все сыновья Брахмы, как Васиштха. Но одним сыновьям осознавание, а другим сыновьям досталась энергия кармы. Потому что их света осознанности не хватило, чтобы остаться в свободном состоянии. И эта энергия кармы стала их памятью, их кармой. И они начали считать, что это их карма. Теперь им приходится ее отрабатывать. И эта энергия разделилась на три времени в том состоянии: на прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, возникли самскары, васаны, которых не было сначала, но теперь они появились. Потому что эта энергия соответствует их статусу сознания. Возникла судьба и началась большая игра, лила, чит-шакти-виласа. Появились сценарии жизни, роли, миссии. И эти сценарии, роли и миссии идут из эпохи в эпоху для каждой дживы. Разумеется, они не жестко заданы, у них есть определенный коридор. И так появились мы, как души. И из этого безначального прошлого конкретизировалась наша карма.
Подобно тому, как при смене времен года каждое время само по себе принимает свои отличительные признаки, так и существа, одаренные телом, возобновляют при новых рождениях свой предназначенный род деятельности. Для благосостояния миров он создал из своих уст, рук, бедер и ног брахмана, кшатрия, вайшья и шудру. Разделив свое собственное тело, Всевышний стал из половины мужчиной и из половины женщиной. От нее он произвел вираджа. Но знайте, достойнейшие из дважды рожденных, что я, которого создал сам вирадж, по совершении религиозных подвигов, творец этого всего мира. И я, желая произвести созданные существа, по совершении очень трудных религиозных подвигов, призвал к жизни 10 великих мудрецов, владык созданных существ: Маричи, Атри, Ангираса, Пуластью, Пулаху, Крату, Прачетаса, Васиштху, Пхригу. Они создали 7 других ману, преисполненных блеска, богов, и их местопребывание, и великих мудрецов, одаренных беспредельной властью. Якшасов, слуг Куверы, демонов именуемых, ракшасы и пишачи, ганхармы или небесные музыканты, асуры, змееподобные божества, наги и сарпас, птицеподобные божества именуемые, супарнас и разные классы предков, молнии, громы и тучи, неполные и полные радуги, падающие метеоры, сверхъестественные шумы, кометы и небесные светилы разного рода, коневидных кенаров, обезьян, рыб, птиц разного рода, скот, красного зверя, людей и плотоядных животных с 2 рядами зубов, малых и больших червей и жуков, моль, вшей, мух, клопов, всяких жалящих и кусающих насекомых и разного рода недвижимые предметы. Таким образом, все это создание, и движимое, и неподвижимое, было произведено этими великодушными силу их религиозных подвигов и по моему повелению. Каждое существо сообразно с родом их деятельности.
Есть гипотезы мирских ученых о том, что человеческой цивилизации предшествовали цивилизации разумных насекомых. Это вполне возможно. Протоксенусов. Каждый вид из живых существ может обладать разумностью, может доходить до божественного состояния, может создавать различные мандалы. И много раз на Земле человеческий вид не был доминирующим. Некоторое время доминирующими были титаны, асуры. Другое время доминирующим была раса другая, нежели человеческая. Еще одно время доминирующей расой были наги, рептилоидная раса. Также были воплощенные боги. И много раз эти доминирующие расы сменяли друг друга. Мы имеем также память об обезьяноподобном народе ванары, из рода которых происходит Хануман, которые по мудрости и способностям не уступали людям. Смысл человеческой жизни, чтобы осознать эти творящие силы, установить с ними связь и освободиться от законов человеческого существования. Наша задача не только устроиться здесь поудобнее, комфортнее на Земле, но превзойти это существование. превзойти те законы, которые управляют этим существованием. Почему их нужно превзойти? Потому что в состоянии связанности мы не способны понять Вселенную, не способны понять реальность. Мы действуем ошибочно. Но что наступает далее, когда мы превосходим эти законы? Это называется мукти, освобождение. А далее, когда обретается божественная просветленность, сразу встает вопрос, кому мы служим? Какие энергии проводим, проводниками чего мы являемся. Вместе с освобождением, просветлением и мудростью приходит и ответственность. Свобода и ответственность идут одновременно. Нет свободы без ответственности. И чем более мы свободны, тем больше ответственность на нас возлагает Вселенная. Однако это не такая ответственность, как в мире людей. Когда человек берет какую-то ответственность, она на него ложится тяжелым грузом. Ответственность Божеств и святых, она другая. Это радостная ответственность по служению Божественному. Это форма свободы и форма свободного выбора. Тебя никто не заставляет. Если ты не готов брать ответственность, пожалуйста, ты можешь целую кальпу забавляться. Ты освободился, ты ситх, ты святой, твой ум свободен, ты самадхи, непрерывное сознание. Для тебя что жить, что смерть, забавляйся. Но если ты стремишься глубже познать тайны Вселенной, глубже развить шакти, джняна, ичхи и крию, ты должен принять ответственность. Если ты стремишься стать Богом великого ранга, который оперирует реальностью на другом уровне, и видит мир на другом уровне, тебе нужно принять ответственность. То есть взять селу, взять какой-то пост в иерархии Вселенной, начать заботиться о живых существах, проявлять какие-то божественные энергии. Это закон Вселенной, принцип свободы и ответственности. Один риши медитировал. И так произошло, что его сын вошел в самадхи, прошло много времени, его тело сгнило, и он умер. Риша вышел из самадхи и разозлился, и решил проклясть бога времени. Махакала, бог времени, появился в своей гневной форме, сверкая с атрибутами, и сказал: «Ты вроде бы умный мудрец, и ты хочешь израсходовать всю свою энергию на это проклятие. Это глупо, посмотри. Это естественные законы, я сам... Все являются пищей для меня. Это мое служение. Это моя ответственность». И тогда этот риши подумал, сказал: «Да, ты мудрец, а мы понимаем мало». То есть он понял, что его мера ответственности, его мера понимания ниже, чем этого божества. Поэтому он не имеет права ни гневаться, ни проклинать Махакалу. Какой бы ни был сильный мудрец, а Махакала выше него. И он не понимает замысел Творца, не понимает ответственность Махакалы по поддержанию. Он мыслит эгоистично. У него есть ситхи, есть ясновидение, у него есть сын. Он к нему тоже имел отеческую привязанность, хоть и достигший самадхи. Небольшая, но была. Подкрепленная силой ситхи, она может стать сильной. И он мыслил в рамках своего эго. Но замысел Махакалы, его функцию он не мог понять. Он признал свою меру понимания, что она низко, ниже его. Таким же образом у нас, у людей, есть своя мера понимания. Мы мыслим по-своему, человеческими категориями, личный интерес, земные ценности. Даже дхарма для нас в определенном смысле. Но выше у нас не хватает меры понимания. Мы не можем понять видение ситхов. Только предполагать, фантазировать. Мы не можем понять видение богов. А тем более не можем понять замысел Брахмы. Тем более не можем понять состояние Абсолюта. Это недоступно нашему пониманию. Наша мера очень маленькая. То есть вот мы мыслим как? Ну вот лишь бы мне освободиться, вот, чтобы не страдать, не рождаться больше. И я вполне счастлив, мне больше не надо. Не вот так вот. Не небольшую дхьяну, небольшую самадхи. Чтобы меня сильно сансара не била, чтобы я был здоровый, долго жил, и все было рядом, друзья, хорошие отношения, еда. Я с неба звезд не хватаю. Вот это наше мышление. Но есть мышление богов, которые оперируют галактиками, которые проникают в прошлое, будущее, настоящее, играют тоннелями реальности, строят временные коридоры, творят новые цивилизации, посылают аватаров. Это глобальное, очень чистое, непостижимое сознание. Нам трудно даже представить, но эти силы есть, и они прямо рядом с нами, но они нам недоступны. И вот для них вопрос освобождения не стоит, как для нас. Они свободны. Они давно свободны на своем уровне. И мы, люди, для них, ну, примерно то же самое, что для нас муравьи. По энергии и пониманию. Мы для них как очень маленькие дети. Они полны величия, мудрости, сострадания, огромной силы и всеведения. Но это даже не великие боги, такие как Брахма, Вишну, Шива. О таких богах даже сложно говорить. Но мы их можем видеть. Вот мы можем гирлянды вешать, делать арати, подношения, кланяться. Но на самом деле это только связь. Мы думаем, вот Шива стоит. Но где истинный Шива? Какой он? Мы бы, не знаю, онемели, если бы увидели его одним глазком даже. И не его самого, а просто одно его, из его аватара в мире людей. Просто одно из иллюзорных тел. Потому что Шива в своей сути — это миллионы солнц, это сияние в недвойственности. Но у нас есть возможность духовного роста, познания этих энергий. И поэтому мера понимания наша растет. Говорят, по астрологическим циклам в течение жизни интересы человека меняются 5 раз. То есть сначала в одну сторону, потом раз, его интерес свернулся, и он полностью перенаправился в другую сторону. Потом еще. Этим объясняются разные смены судеб у человека. Но садху — это тот, который целенаправленно выбирает коридоры, вектор своего интереса. У него уже интересы не меняются радикально, он не ищет чего-то снаружи, он идет больше вглубь, вглубь, вглубь. Вот человек раджасичный, он хочет знать все больше и больше. Все больше и больше, у него есть жадность такая, обо всем знать. Но человек сатвичный, он понимает, что дело не в количестве. Он хочет знать не больше, он хочет знать глубже. Потому что знать больше — это знать поверхностно. Никогда нельзя иметь знания бесконечно. Но человек сатвичный, он хочет знать, но глубже. И он понимает, если я узнаю одно, но очень глубоко, я все остальное тоже узнаю. Этим отличаются разные качества. И вот садху должен воспитывать в себе сатвичные качества. Сатвичность, она проявляется в духовном пути. То есть раджас на духовном пути — это всегда достигатель, такой с опорой на эго. Но сатва на духовном пути — это всегда служитель. Раджас на духовном пути — это такая гордость эго. Я иду по духовному пути, я достигну. Сатва на духовном пути — это когда я позволяю Богу меня благословлять, открываясь Ему, и Он меня благословляет. Я позволяю Богу вести себя. Служение в раджасе — это я вот делаю именно это служение. И вот именно с тем человеком, а с тем не буду. И вот это служение мне нравится. Оно престижное. Вот это хочу. Я обязательно достигну результата. Достигну результата — буду счастлив. Не достигну — буду несчастлив. Я буду его достигать, прилагая усилия. Но служение в сатве это счастье, и состояние счастья я естественно делаю для дхармы, для людей, это происходит. Для других это происходит. И оно всегда безупречно, но я его не выбираю, оно меня само находит. Есть принципиально разное различие между раджасом и тамасом в жизни, в отношениях, в практике, в процессе служения и обучения. И мы можем постичь все высокие измерения, приблизиться к божественному миру, только воспитав в себе вот эти сатвические качества. Эти сатвические качества есть гармония внутренняя, любовь, сострадание, чистота, красота, возвышенность, утонченность, желание служить божественной воле всем живым существам, уважение старших, тех, кто мудрее, и просто уважение братьев по дхарме, противоположного пола, то есть жить в тотальном уважении. То есть за уважение ответственен Юпитер, мы говорили на позапрошлом сатсанге. Брихаспати, планета Гуру, вот она ответственна за уважение, она дает энергию уважения. Проявляя уважение, мы как бы воспитываем внутреннего Юпитера, свою внутреннюю духовность. Если вы хотите, чтобы какая-то энергия благословила вас, вам надо воспитывать уважение. Вот не уважаешь вышестоящих, неважно, плохой он, хороший, то сам всегда будешь в обществе занимать низкое положение. Не уважаешь повара, всегда будут с едой какие-то. Не уважаешь женщин, будут какие-то всегда дисгармонии, связанные с энергией. Не уважаешь мать с красной каплей. И вот ведическая культура – это традиция воспитания сатвы через уважение. Если вы видели в кино, родители приходят, касаются стоп, пада намаскар. Аюшма, долгой жизни. Уважение родителей. Просто за то, что они родители. То есть за то, что они отдали часть жизни родителям. Уважение братьев и сестер. Уважение всех живых существ. Тотальное уважение. И вот из энергии уважения, это юпитерианская энергия, энергия Гуру Брихаспати, состоит принцип сатвы – это как фундамент ведической культуры. Уважение учителей, уважение садху, уважение родителей, уважение друг друга, уважение мужчин, женщин. Если мы возьмем современное общество, это трудно назвать культурой уважения, сатвичной культурой. Напротив, современное общество чаще всего это неуважение. И принцип свободы, демократии – часто рассматривается как свобода, но в таком извращенном варианте. Свобода не уважать. То есть вот у нас есть свобода слова, если могу там выйти и сказать, что президент нехороший человек. Критиковать, не уважать. То есть могу плевать во всех. Через СМИ, интернет и прочее. Это свобода неуважения. Вот это и есть деградация. Это и есть признаки Кали-юги. То есть неправильно распоряжаются свободой воли. Свобода воли есть, да, пожалуйста. Но живая душа делает неправильный выбор, а общество его как бы подталкивает. Ну давай, кого ты еще можешь не уважать, кого ты еще обливешь? Через это идет самоутверждение. Асура Бхава. И что мы имеем тогда? Тотальную разобщенность, тотальное недоверие, тотальное неуважение всех ко всем, тотальная, бывает, обозленность. Столкновения, конфликты, экономика не процветает, болезни, духи часто входят в тела людей, невысокая продолжительность жизни, природа наказывает стихиями, мир Кали-юги. Экономический кризис, политические, коррупционные скандалы. Значит, если есть столкновения между разными этносами и нациями, а чтобы это поддерживать в балансе, значит, нужна армия, нужна полиция, нужна охрана, чтобы все это дикие энергии, деструктивные энергии. Значит, их надо усмирять. Нужно много затрат на армию, полицию, охрану. И Россия одна из самых стран, где очень много средств из бюджета тратится на охрану. У нас так, 10 человек работают, 8 охраняют их. Это реальная статистика по российскому бюджету. Я не видел в Европе, чтобы вот в гостиницу заходишь. Они где-то есть, они там сидят. Их не так много, их даже не видно. Почему так нужно много охранять? Потому что много дурных, много злых деструктивных сил. Много воплощается души из низших миров. У них есть тенденции различные, разрушительные, несатвичные. Потому что изначально корни доверия не заложены, корни уважения не заложены. В обществе нельзя быть открытым. Будешь открытым, сразу тебя кто-нибудь, как говорят там, обманут. Попадешь в просад. Нет сатвичной культуры. И когда поощряются раджасичные, тамасичные информационные каналы, это то же самое. Так ведическая культура, она напротив поощряет развитие уважения. С этого начинается отход. Воспитание себе уважения. Это качество сатвы. Вот, как только мы начинаем уважать, наша судьба начинает меняться. Внутри нас активируются юпитерианские энергии. Брихаспати гуру, внутренний гуру, наш пробуждается. Сахасрара чакра пробуждается. В принципе, даже не важен объект уважения, а важна сама бхава. Это просто энергия. Она может проецироваться на любые вещи. Но наш духовный путь облегчается и усиливается, когда у нас зарождается уважение. На этом построен принцип гуру-йоги и поклонения Иштадевате. То есть мы зарождаем от них уважение, и в конце концов мы приходим к связи с Абсолютом. Какой другой принцип сатвичной культуры? Это также ответственность, исполнение своих определенных обязанностей перед мирозданием, перед Вселенной. То есть ответственность – это энергия Солнца. Это признак взрослого сознания. Вот ребенок, он всегда не имеет ответственности. Почему? Но он не осознает, что мать ходит на работу, зарабатывает деньги, чтобы он мог поесть. Для него еда появляется сама. Так ему кажется. Это детское, незрелое сознание. Таким же образом мы живем во Вселенной, нам тоже кажется, что все существует как-то так. Вода, земля, пять элементов. Иногда и в монастыре нам тоже кажется, что еда появляется сама, если долго на кухне не будет. Что электричество само греет. Мы ничего не замечаем, мы не видим за этим, что есть какие-то люди, которые приняли ответственность, что статуи сами, храмы сами стоят. А оказывается, люди есть, которые приняли ответственность, которые думают, как заплатить за электричество в этом месяце. А у нас долг 150 тысяч, а в кармане монастырской кассе всего 50. Где брать? Есть люди, которые принимают ответственность, чтобы отопление работало, другие. Люди, которые проводят эти энергии, энергии Солнца, энергии ответственности, которые думают о других, думают о мандале, или думают о мире, которые думают так, дхарма что-то слабо распространяется, культура что-то слабо распространяется в России, там, статуи не дали поставить. Какая же у нас же ответственность перед дхармой? И они собираются, что-то там говорят, обсуждают. Это взрослое сознание. Не обязательно в таких масштабах, можно и в маленьких. Ответственность может проявляться, и вот вы заботитесь о человеке, который рядом. Но это всегда осознанное принятие ответственности. Вот это энергия Солнца. Солнце связано с ответственностью, исполнением своих обязанностей и своего долга. Вот если вы хорошо исполняете свои обязанности, свой долг, осознаете свою ответственность, оно вас благословляет. Ваша судьба улучшается. Вы уважаетесь в том месте, в котором находитесь. По отношению к вам исполняют долг не только люди, но и божества, и планеты, и духи также. У вас появляется сила реализовывать намерение, санкальпа. Но если мы ведем себя безответственно, то материальная природа нас наказывает. Но если, допустим, наказывают не люди, то наказывают планеты. То есть не выполняем обязательства, договора, какие-то принципы, то, что мы берем. отказываемся или ведем себя неправильно. Ну, то есть демонстрируем детское сознание. Вселенские силы сразу тоже на нас обращают внимание. А, это еще ребенок. Ему еще рано. Ему еще во взрослые игры рано. Ему давайте попроще. Вот что-нибудь самое простое. На него не надо надеяться. Он еще, ему не надо посылать много ануграхи. Ему не надо посылать, если в миру, не надо посылать много денег. Он все равно их потратит на что-то детское. Ему не надо давать что-то серьезное. Он этим не сумеет распорядиться. Он еще мыслит детскими категориями. Только о себе думает. Он не чувствует, не видит вокруг ситуации. Не чувствует мир. То есть это все энергии Солнца. Если энергии Солнца развиты, человек принимает ответственность. Что значит ответственность? Это значит понять себя в мироздании. Ну, даже не обязательно в мироздании. Там достаточно там, себя в стране, себя в человеческой цивилизации, себя в санге даже. Иногда даже трудно понять себя в санге. Некоторым. То есть, кто я? Даже понять себя не в санге, себя для самого себя даже иногда некоторым трудно понять. Иногда внутренние противоречия раздирают так, что и понять себя в себе сложно. Кто я в этом теле для себя? То есть, принять ответственность даже там, не за сангу, не за страну, не за Вселенную, а за самого себя. То есть вовремя вставать утром, там, делать какие-то крии, практику, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, не сидеть за компьютером 12 часов в сутки, заботиться о теле, чтобы оно было сильным и здоровым. Это тоже ответственность за самого себя. Итак, сатвичная культура основана на этих двух принципах. Уважение и ответственность. Когда эти два качества у нас вырабатываются, мы можем по-настоящему создать фундамент, платформу для того, чтобы быть хорошим садху. Если этот фундамент не создан, нам придется все равно его создавать в процессе духовной жизни. И ведическая культура воспитывала в древности человека так, чтобы это было заложено. Например, ребенок до 5 лет, он, к нему всегда ласково относились, все позволяли, разные шалости. Его называли каким-нибудь детским именем. Ему даже имя настоящее не давали. Звали каким-нибудь таким детским именем, там, Мунна, Папу. Это такое, как такое ручное животное, приятное. Баловали его. Но потом, когда ему исполнялось 5 лет, глава семьи, отец, начинал вести с ребенком строго. Он его начинал учить дхарме, как быть ответственным. Не потому, что он его не любил. Напротив, его любовь проявлялась так, чтобы воспитать в нем ответственность. Это древняя традиция воспитания в ведических семьях. И когда мы следуем пути карма-саньяси, монаха, послушника, вот эти две вещи, уважение, и ответственность, они всегда пронизывают нашу жизнь. Мы живем в семье, в общине. И вот атмосфера санги очень зависит от этих двух качеств, насколько мы стараемся привнести их. И уважение — это дух самаи, прибежище, этика, культура. Мы должны учиться уважать божественное в человеке, чтобы делать намасте настоящим жестом почитания. Мы не должны кому-либо отказывать в уважении. Бывает так, мы смотрим на человека с позиции интеллекта, думаем, он не такой интеллектуал, как я, все, я его не уважаю. А может, у него показатели веры в 10 раз твои превосходят, но ты не видишь этого. Но ты по своей шкале его не уважаешь. Или он не такой способен. Долго думает, не такой расторопный. А может быть, у него терпения хватит на 10 твоих запасов терпения или чистого видения. То есть мы не можем полностью оценить качество человека никогда. мы видим его в данный момент только конкретное проявление. Мы не видим, что проявится позже, прарабдха. Карма — это не все. Мы не видим санчит карму. Но вот когда мы воспитываем уважение в духе садху, мы игнорируем данное проявление кармы. Мы уважаем за то, что он является божественным по своей сути, за то, что он является атманом. Тогда нет никаких проблем. Этот может не такой интеллектуальный, мы думаем, но это не мешает его божественности. Этот может быть не такой красивый или не такой расторопный, но на божественности это никак не сказывается. Поэтому я уважаю в первую очередь его божественность, а личность — это второе дело. И когда мы воспитываем себе таким образом, наш внутренний Юпитер, энергия Будхи, начинает пробуждаться. Это сахасрара чакра, наша осознанность. Мы начинаем осознавать энергии, которые превосходят наше понимание. Мы видим, что оказывается вся Вселенная пропитана духом уважения. Вся Вселенная в высших мирах. Энергия уважения, благоговения, восхищения, восторга, веры — это сатвичные энергии, которыми пропитаны высшие миры. Конечно, если мы спустимся в низшие миры, там нет уважения. Низшие миры пропитаны эманациями ревности, алчности, злобы. Это жесткие энергии. Но если мы стремимся познать божественных существ, их работу сознания, святых, мудрый свет, у нас нет альтернативы, как воспитывать в себе сатвичные энергии. И это такой воспитательный процесс, должен быть непрерывным. Сатвичный человек, он всегда счастлив. Раджасичный человек думает, что счастье в будущем. Завтра, когда-нибудь, точно. Сатвичный человек, он всегда счастлив на том месте, где он есть, где он живет. А раджасичный человек живет по принципу «счастье там, где нас нет». То есть, когда он в Дивьялоке, он думает, что счастье в Катманду, на Кайласе. Где-нибудь, в другом месте точно. Здесь счастья нет, тут даже не пытайся. А вот там, и он себе строит какие-то, на Алтае, где-нибудь еще, в Нижнем Новгороде, в Москве, только не здесь. И он едет туда, едет в Москву, смотрит, какое здесь счастье. Здесь люди суетятся, раджас, никакого счастья нет. Тогда он думает, наверное, в Дивьялоке счастье. Снова приезжает, и снова то же самое. Может быть, много раз. Или он думает, счастье есть вот в этом, или в этом. И он пробует, пробует. И у него убежденность, что есть где-то счастье. Но он просто должен его найти, он просто его еще не нашел. Он не тот метод или не тот город искал. Или бывает, не того человека, если в него кто-то ищет мужа или жену. Но на самом деле это раджас. А раджас — это всегда неудовлетворенность. Никогда он не находит счастья. Тамас — это вообще в принципе счастье невозможно. Поговорка «нет жизни счастья». Это из области тамаса. Но раджасичный — это всегда поиск счастья. Причем поиск ложный, поверхностный, из чувства эго. Но что же такое сатва? Сатва проявляется как ощущение счастья прямо сейчас. Пребывание в счастье прямо здесь. Это происходит, когда мы утвердились в этих энергиях уважения и ответственности. Сатвичный человек ощущает счастье в самом себе, нигде не снаружи. Он ощущает это счастье, как всегда присущее его глубинному сознанию. Он раскрывает этот секрет. И вот в состоянии сатвы, созерцательное присутствие, сахач-самадхи, оно само, естественно, разворачивается. Вот раджасичный человек ищет счастье там. Он может думать, вот в этом служении будет счастье. Или в этой келье будет счастье, а в той нет. Сатвичный человек, он находится за пределами внешних материальных условий. Иногда также экспериментируют с просадом. Вот этот просад самый лучший. Этот просад самый лучший. Сыроедение, вот точно, источник счастья, буду счастлив. Проходит время, обнаруживается, что дело вовсе не в этом. Что можно быть счастливым при любом просаде, как махасидхи. Не значит, что надо мясо есть. Но привередливость ума уходит, поиски уходят. И много раз мы ищем счастье через разные каналы восприятия, через просад, место жительства, местоположение, взаимоотношения, типы занятий, служения, интеллектуальные теории. И много раз разочаровываемся, пока внутренний раджас не будет изжит. Как только он изживается, и мы утверждаем, сатвичная энергия внезапно видим, оно всегда здесь есть, оно было, но мы не замечали. И что это за счастье? Это счастье Бога. Бог без всяких примесей. Но наш раджасичный ум, он не мог его воспринять. Слишком тонко, слишком невидимо, слишком запредельно. Мы промахивались каждый раз мимо цели. Это как стреляет человек из винтовки в мишень молоко. Мимо, мимо. Но когда мы воспитали должным образом сатвичные качества, мы попадаем каждый раз в цель. У Панишат говорится, возьми лук и стрелу, заостренную медитацией. И попади, как в цель вечная, в брахму, в абсолют. И садху это тот, кто стремится попасть в цель, в абсолют, в саму вечность. Когда мы попадаем в эту цель, все наши жизненные вопросы отпадают. Все наши жизненные задачи решаются. Все наши мечты воплощаются, но не так, как мы думали. Все наши амбиции уходят. Наши умственные представления отпадают. Все наше знание о мире кажется глупостью. Все наши планы кажутся миражом. Мы становимся по-настоящему свободными от кармы. И это только начало, этот путь не заканчивается. Этот сатвичный путь, он идет выше, выше, выше. Наши кармы гармонизируются, мы перестаем конфликтовать с другими людьми, с планетами. Пока не было этого сатвичного состояния, мы были в конфликте. Нас раздирали внутренние противоречия. Желание и желание контролировать желание. Планетарное влияние, конфликты с другими – это тоже выражение этих внутренних конфликтов. Но теперь все это ушло. Есть только игра, лила, чистота, красота, гармония и радость, ананда, ананда. Когда садху понимает этот принцип ананды, он способен глубоко поглощаться божественным. И вот от сатвы мы должны идти дальше, к превосхождению сатвы, в состояние трансцендентного. Состояние трансцендентного приходит, когда мы отдаем себя божественному, без остатка. Когда мы говорим, о Господь, вот тело, оно в Твоем распоряжении. Я буду служить Тебе, не претендуя ни на что, не желая сам наслаждаться, удовлетворяться. Когда мы боимся думать без Бога, у нас возникает страх. Страх впасть в неведение, страх потерять это. Когда мы боимся думать без Бога, говорить без Бога, слушать без Бога, есть без Бога. Даже шаг боимся сделать без Бога. Вот если вы обрели вот такое понимание, и вы стремитесь ни шагу не делать без Бога, вы мудрый, сильный садху. Когда ваше памятование Бога превращается в непрерывную медитацию, а все ваши эгоистичные амбиции сгорают в этом. Вы знаете, это ничто не стоит. Привязанности ничто не стоит перед путем божественного, на который я стал. Эго ничто не стоит. Эго ничто не стоит.